Глава 10. Подводные каменно-угольные копи. На следующий день, 20 февраля, я встал очень поздно. Ночная усталость дала себя знать. И я проспал до 11 часов. Быстро оделся, поспешил узнать курс Наутилуса. Приборы показывали, что судно по-прежнему идет на юг со скоростью 20 миль в час на глубине 100 метров под уровнем моря. Пришел Консель. Я рассказал ему о нашей ночной экскурсии. Створы в салоне были раздвинуты, и он успел увидеть мельком часть потонувшего материка. Наутилус шел на глубине 10 метров над уровнем дна. Он проносился над Атлантидой, как воздушный шар, гонимый ветром, проносится над земными лугами. Пожалуй, правильнее было бы сказать, что мы неслись со скоростью экспресса. Первым планом проходили перед нашими глазами скалы фантастического вида, деревья, перешедшие из растительного царства в ископаемое, окаменелые силуэты которых искажались набегавшими волнами. Груды камней, скрытые под ковром асцидий и морских анемонов, ощетинившиеся зарослями водорослей, стоящими вертикально, чудовищно исковерканные наплывы застывшей лавы, все свидетельствовало о разрушительной силе плутонических извержений. Причудливые пейзажи возникали, попадая в фокус нашего прожектора. А я тем временем рассказывал Канцелю об атлантах, фантастическая история которых вдохновила Бальи посвятить им столько прелестных страниц. Я рассказывал ему о том, какие войны вел этот героический народ. Я толковал об Атлантиде как человек, не сомневавшийся в ее существовании. Консель слушал меня рассеянно. Его равнодушное отношение к столь волнующему историческому событию вскоре объяснилось. Внимание его привлекли рыбы, во множестве плававшие вокруг судна, а Консель при виде рыб по обыкновению погружался в дебри классификации и уносился за пределы действительности. Поэтому мне оставалось только следовать его примеру и заняться вместе с ним ихтиологическими изысканиями. Впрочем, рыбы в Атлантическом океане не слишком резко отличались от рыб, встречавшихся нам в других морях. Тут были гигантские скаты длиной в 5 метров, обладающие большой мускульной силой, позволявшей им подниматься над поверхностью воды. Различные виды акул, и между ними акула обыкновенная или макой аспидно-синего цвета, длиной в 15 футов, с острыми трехгранной формы зубами, которая благодаря своей окраске почти неотличима в морских водах. Коричневые морские караси, акулы-людоеды с шероховатой бугристой кожей, с цилиндрическим телом, осетры, похожие на своих сородичей в Средиземном море, морские иглы-трубачи длиной в 1,5 метра, светло-бурого цвета, с маленькими серыми плавниками, лишенные зубов и языка. Они извивались в воде, как змейки. Между костистыми рыбами внимание Канцеля привлекла черноватая меч-рыба длиной в 3 метра с острым мечом на верхней челюсти. Из ярко окрашенных рыб его заинтересовала рыба, известная во времена Аристотеля под названием морского дракона. Шипы ее спинного плавника жесткие и колючи. Уколы их болезненны и опасны, потому что слизь, окружающая шипы, обладает ядовитыми свойствами. Корифена или золотая макрель глинцевито-голубоватого цвета с золотой каймой. Прелестные дорады или золотые рыбки. Луна-рыба, похожая на серебряный диск с чудным отливом в лазурь. При солнечном свете рыбки поблескивали в воде, как серебряные монеты. Наконец, соблянка с вытянутым и сжатым с боков телом, длиной в 8 метров, у которой грудные и спинные плавники серповидной формы, а большой хвостовой 6 футов длиной в виде полумесяца. Хищное животное скорее травоядная, нежели рыбоядная. Ее самцы повинуются малейшему знаку своих самок, как хорошо вышколенные мужья. Но наблюдая различных представителей морской фауны, я в то же время любовался равнинами Атлантиды. Порой из-за удивительной неровности морского дна Наутилус замедлял ход и скользил с увертливостью китообразного в узких проходах между холмами. Случалось, этот лабиринт так запутывался, что становился непроходимым. Тогда подводный корабль, как аэростат, взмывал на большую высоту и, миновав препятствие, снова стремил свой бег в нескольких метрах над уровнем дна. Увлекательное, восхитительное плавание. Оно напоминало полет на воздушном шаре, с той лишь разницей, что Наутилус слепо повиновался руке штурмана. Около 4 часов вечера характер дна, покрытого густым слоем ила, смешанного с окаменевшими ветвями деревьев, начал видоизменяться. Оно становилось более каменистым, как бы усеянным конгломератами, базальтовым туфом, натеками лавы и сернистыми обсидианами. Я подумал, что мы вступаем, видимо, в гористую полосу, которая заступит место нескончаемой равнины. И в самом деле, в то время как Наутилус делал свои эволюции, я заметил, что горизонт на юге прегражден высоким горным кряжем, по-видимому, совершенно непроходимым. Вершина его, очевидно, выступала над уровнем океана. Гранитная стена являлась, видимо, подножием материка или, по меньшей мере, острова, будь то один из островов Зеленого мыса или Канарских. Координаты местности не были нанесены на карту, как знать, неумышленно ли. И я не имел представления, где именно мы находимся. Но, как мне казалось, эта гранитная стена представляла собой оконечность Атлантиды, лишь малую часть которой нам довелось обозреть. Я не прерывал своих наблюдений и ночью. Консель ушел к себе. Я остался один в салоне. Замедлив бег, Наутилус вольтежировал над массивными взбросами вулканического происхождения, загромождавшими океанское дно. Порой, точно готовясь сесть, он шел, прижавшись к его серым массивам, едва различимым в густой мгле, и вдруг взмывал на поверхность океана. В эти короткие мгновения, сквозь кристальные воды поверхностных слоев, я мельком видел 5 или 6 зодиакальных звезд, что блестят в хвосте Ориона. Долгие часы мог бы я любоваться торжественной красотой моря и неба. Но ставни задвинулись. В этот момент Наутилус как раз подходил к высокой гранитной стене. Как преодолеет он гранитную преграду? Я не мог себе этого представить. Поневоле пришлось возвращаться в каюту. Судно стояло на месте. Я заснул с твердым намерением проснуться пораньше. Но когда утром я вышел в салон, было уже 8 часов. Я взглянул на манометр. Он показывал, что Наутилус всплыл на поверхность вод. Слышались шаги на палубе. Однако ж боковой качки, неизбежной при плавании на море, не ощущалось. Я направился к люку. Люк был открыт. Я выглянул наружу, но вместо дневного света меня окутал глубокий мрак. Где мы? Не ошибся ли я? Неужто еще стоит ночь? Нет, ни одной звезды на небе. И ночью не бывает такой непроглядной тьмы. Я растерялся. Чей-то голос окликнул меня. «Это вы, господин профессор?» «А, капитан Немо», — сказал я. «Где мы находимся?»
«Под землей, господин профессор».
«Под землей?» — вскричал я. «Но Наутилус идет?»
«Идет по-прежнему».
«Ничего не понимаю».
«Потерпите несколько минут. Включат прожектор, и если вы предпочитаете ясность ситуации, Вы будете довольны. Я вышел на палубу и стал ждать. Мрак был так глубок, что я даже не видел капитана Немо. Однако ж, взглянув вверх, я заметил над самой моей головой полоску слабого света, вернее, проблеск света, проникавший через кругообразное отверстие. Но тут включили прожектор, и его ослепительное сияние поглотило мерцающий лучик. Я закрыл на минуту глаза, ослепленные электрическим освещением. Затем стал осматриваться кругом. Наутилус стоял, покачиваясь возле высокого берега, напоминавшего набережную. Море превратилось в озеро, заключенное в кольцо каменных стен. Диаметр озера равнялся 2 милям, иначе говоря, 6 милям в окружности. Уровень воды в озере, как и показывал манометр, не мог разниться с уровнем воды в океане, ибо между озером и океаном, несомненно, имелось сообщение. Высокие наклонные стены постепенно смыкались на высоте 500 или 600 метров, образуя как бы огромную перевернутую воронку. Воронка оканчивалась круглым отверстием, через которое и проникал рассеянный дневной свет. Прежде чем внимательно исследовать внутреннее расположение огромной пещеры и доискиваться, было ли это делом рук человеческих или работой природы, я подошел к капитану Немо. «Где же все-таки мы находимся?» — спросил я. «В недрах потухшего вулкана», — отвечал капитан. «Вулкана, залитого морем, вследствие какого-нибудь тектонического сотрясения. В то время, как вы спали, господин профессор, Наутилус проник в эту лагуну через естественный канал, прорытый в 10 метрах под уровнем океана. Тут его гавань. Гавань надежная, удобная, скрытая от всех глаз, защищенная от ветров всех румбов. Укажите мне на берегах ваших материков или островов хоть один рейд, который мог так же надежно укрыть судно от бушевания урагана». «Совершенно верно», — отвечал я. «Здесь вы в безопасности, капитан Немо. Что может грозить вам в недрах вулкана? Но в его вершине я заметил какое-то отверстие». «Да, это кратер. Кратер, некогда извергавший лаву, серные пары и пламень. Теперь же он снабжает нас чистым воздухом». «Но какая же это огнедышащая гора?» «Здешние воды усеяны островами вулканического происхождения, и таких гор тут множество. Для моряков это простой риф, для нас огромная пещера. Я случайно открыл ее, и этот случай оказал мне большую услугу». «А нельзя ли спуститься сюда через жерло вулкана?» «Не спуститься, не подняться нельзя. Футов на 100 от основания горы еще можно вскарабкаться, но выше стены уклоняются от отвесной линии, образуя купол свода, и становятся неприступными. Я вижу, капитан, что природа оказывает вам услугу везде и всегда. Вы в полной безопасности на этом озере, и никто не нарушит покоя здешних вод. Но на что вам эта гавань? Наутилус не нуждается в гавани».
«Не нуждается, господин профессор. Но он нуждается в электричестве, чтобы двигаться, в батареях, чтобы производить электрическую энергию, в натрии, чтобы питать эти батареи, в угле, чтобы получать натрий, в каменно-угольных копиях, чтобы добывать уголь. Еще в геологические эпохи море поглотило целые леса, которые уже минерализировались и, превратившись в каменный уголь, служат мне неисчерпаемым источником топлива. Стало быть, ваши матросы, капитан, исполняют обязанности углекопов?»
«Точно так. Эти копи находятся под водой, как и угольные шахты Ньюкасла. В скафандрах, с киркой и заступом в руках, матросы Наутилуса добывают здесь уголь,
избавляя меня от нужды в наземных рудниках. Когда я сжигаю это горючее, чтобы получить натрий, дым, выбиваясь из кратера, придает горе вид действующего вулкана.
И мы увидим ваших матросов в работе?
Нет. По крайней мере, на этот раз. Я спешу завершить наше подводное кругосветное плавание, поэтому я ограничусь тем, что возьму хранящийся тут запас каменного угля. Как только мы его погрузим, то есть ровно через день, мы пойдем дальше. Если вы хотите осмотреть эту пещеру и обойти лагуну, воспользуйтесь сегодняшним днем, господин Ранакс.
Я поблагодарил капитана и пошел за своими спутниками, которые еще не выходили из каюты. Я пригласил их пройтись со мной, не сказав, где мы находимся.
Мы вышли на палубу. Консель, который ничему не удивлялся, нашел совершенно естественным, что, заснув под водой, проснулся под землей. Нед Ленд думал только о том, не имеет ли эта пещера нескольких выходов. После завтрака, около 10 часов, мы сошли на берег.
«Вот мы и опять на земле», — сказал Консель.
«Я не могу сказать, что нахожусь на земле. Мы скорее под землей».
Между подошвой горы и водами озера открывался песчаный берег, который в самом широком месте имел не более 500 футов. По этой узкой ровной полоске можно было обойти вокруг озера. Но у подошвы гранитных стен пещеры лежали в живописном беспорядке, изверженные вулканические глыбы и огромные куски пемзы. Расплавленная подземным огнем и затем застывшая масса загоралась тысячью огней, едва свет прожектора касался ее как бы отполированной поверхности. Слюдяная пыль, поднятая нашими ногами, разлеталась облаком искр. За полоской наносной земли вокруг озера дно пещеры заметно возвышалось. Вскоре мы дошли до уступов, тянувшихся вдоль стены, постепенно уходя ввысь наподобие лестницы и позволявших с большими предосторожностями подниматься среди груды конгломератов, ничем не сцементированных между собой. Наши ноги скользили по стекловидным трахитам, состоявшим из кристаллов полевого шпата и кварца. Вулканическое происхождение этой гигантской пещеры подтверждалось на каждом шагу. Я обратил на это внимание своих спутников. «Представляете себе, — сказал я, — что происходило в этой воронке, когда тут клокотала кипящая лава, и уровень этой раскаленной добела жидкости поднимался до самого устья кратера, как расплавленный в доменной печи?»
«Отлично представляю, — отвечал Консель. — Но не скажет ли господин профессор, почему плавильщик остановил свою работу и как случилось, что в горниле вулкана образовалось мирное озеро?
Вероятнее всего, Консель, в процессе тектонических сотрясений в склоне горы образовалась трещина, именно та самая, через которую Наутилус прошел в эту пещеру. Воды Атлантического океана устремились внутрь горы. Завязалась лютая борьба между двумя стихиями. Борьба, окончившаяся победой Нептуна. Но много веков прошло с того времени, и затопленный вулкан превратился в тихий грот.
«Вот и отлично», — заметил Нед Ленд. «Объяснено правильно. Только жаль, что трещина, о которой говорил господин профессор, образовалась не над уровнем моря».
«Помилуй, друг Нед», — возразил Консель. «Будь эта трещина в горе, возвышавшись над уровнем моря, Наутилусу не было бы в ней нужды».
«А я прибавлю, мистер Ленд, что тогда воды не вступили бы внутрь горы, и вулкан остался бы вулканом. Ваши сожаления напрасны». Подъем в гору продолжался. Уступы становились все круче и уже. Глубокие трещины пересекали порой наш путь. Через них надо было перескакивать.
Приходилось обходить обвалившиеся скалы, взбираться на четвереньках, ползать лежа на животе. Но благодаря ловкости канцеля и мускульной силе канадца мы преодолели все препятствия. На высоте приблизительно 30 метров характер почвы изменился, но от этого дорога не стала удобнее для ходьбы. За конгломератами и трахитами следовали черные базальты. Тут они расстилались ровной поверхностью, шероховатой от застывших пузырей лавы. Там вздымались правильными призмами в виде колоннады, которая поддерживала заплечье громадного свода, являя собой дивный образец архитектурного искусства природы. Между базальтами змеились застывшие лавовые потоки с вкрапленными в них полосками битуминозных сланцев и местами широкими наплывами серы. Рассеянный дневной свет, поступавший под эти мрачные своды сквозь жерло кратера, слабо освещал изверженные породы, навеки погребенные в недрах угасшего вулкана. Однако наше восхождение вскоре было прервано непредвиденным препятствием. На высоте примерно 250 футов стены, уклоняясь от отвесной линии, переходили в свод, и нам, стало быть, оставалось ограничиться прогулкой вокруг озера. Растительное царство вступало тут в борьбу с царством ископаемых. Несколько кустов и даже редкие деревца росли в выемках камней. Я узнал молочайник, выделявший едкий сок, гелиотропы, вовсе не оправдывавшие своего названия, потому что солнечные лучи никогда не ласкали их, печально клонили свои головки, бесцветные и без аромата. И там, и тут чахлые златоцветы робко выглядывали из-за жалкого алоэ. Но между лавовых потоков цвели фиалки, еще сохранившие свое нежное благоухание. Признаюсь, я с наслаждением вдыхал их аромат. Запах — душа цветка, а морские цветковые растения и великолепные водоросли не имеют запаха. Мы подходили к группе мощных драцен, раздвигавших своими могучими корнями расселены скал. Как вдруг Нед Ленд вскричал: «Глядите-ка, господин профессор! Улей!» «Улей?» — спросил я с недоверием. «Улей, улей!» — повторил канадец. «И вокруг него жужжат пчелы!» Я подошел и должен был поверить очевидности. Там, в расселине, в дупле драцены, приютился настоящий пчелиный улей. Оттуда слышалось жужжание целого роя трудолюбивых пчел, продукция которых высоко ценится на Канарских островах. Естественно, канадец пожелал запастись медом, в чем я ему не препятствовал. Охапка сухих листьев, смешанных с серой, вспыхнула от искр его огнива. И Нед начал выкуривать пчел. Жужжание вскоре прекратилось, улей опустел, и мы достали несколько литров душистого меда. Нед Ленд до краев наполнил им свою сумку. «Прибавив мед в тесто хлебного дерева, — сказал он, — я угощу вас привкусным пирогом».
«Ей-ей, — сказал канцель, — это будет просто пряник».
«Пряник так пряник, — сказал я, — а все же пойдемте-ка дальше». При некоторых поворотах тропинки, по которой мы шли, перед нами развертывалось озеро во всю свою ширь. Прожектор Наутилуса освещал его тихие воды, не знавшие ни бриза, ни бурь. Наутилус стоял, не шелохнувшись. На палубе и на берегу суетились люди, отбрасывая темные тени на освещенные скалы. Итак, мы обходили верхнюю гряду скалистых уступов, на которую опирался свод. И тут я увидел, что не одни пчелы представляли животное царство в недрах вулкана. Хищные птицы парили и кружились над нами или с шумом вылетали из гнезд, свитых в неприступных утесах.
Это были белогрудые ястребы и крикливая пустельга. По скатам удирали со всей скоростью своих длинных ног вспугнутые нами великолепные жирные дрофы. Предоставлю судить, какая алчность обуяла канадца при виде этой вкусной дичи, и как он жалел, что при нем нет ружья. Он попробовал заменить свинец камнями, и после многих неудачных попыток ему удалось сбить великолепную дрофу. Скажу без преувеличения, он раз 20 рисковал жизнью, пока не поймал раненую птицу. И все же дрофа оказалась в его походной сумке в соседстве с сотами. Гранитная гряда становилась непроходимой. И вскоре нам пришлось спуститься на берег. Над нами зияло жерло кратера, казавшееся отверстием грандиозного колодца. Сквозь него я видел кусочек неба. Облака, гонимые западным ветром, застилали порой своей туманной дымкой жерло кратера. Это означало, что облака несутся на небольшой высоте, ибо вершина вулкана вздымалась всего на 800 футов над уровнем океана. Через полчаса после последнего охотничьего подвига канадца мы снова вышли на подземный берег. Флора была тут представлена широкими лужайками мелкого зонтичного растения, известного также под названием камнеломка или морского укропа, служащего отличной приправой к пище. Зеленым ковром укропа был покрыт весь берег, и Консель собрал несколько пучков этого растения. Что касается фауны, представителями ее являлись тысячи ракообразных всех видов: омары, крабы-отшельники, креветки, мизиды, синокосцы, галатеи и множество раковин, ужовок, багрянок и блюдечек. Мы открыли здесь чудесный грот и с наслаждением растянулись на мелком песке. Огонь отполировал гранитные стены и осыпал их искрящейся слюдяной пылью. Недленд испытывал стены и на стук, и на ощупь, пытаясь определить их толщу. Глядя на него, я не мог скрыть улыбки. Разговор зашел по обыкновению о побеге. И я на этот раз счел возможным, без особого риска, обнадежить Неда Ленда, сказав ему, что капитан Немо повернул на юг, затем только чтобы пополнить запасы угля. «И я надеюсь, что он вернется к берегам Европы и Америки», — сказал я. «Вот тут-то и представится случай бежать с Наутилуса». Мы провели уже час в этом прелестном гроте. Беседа, оживленная вначале, почти замерла. Сонливость овладевала нами. Спешить было некуда, и я не стал бороться с дремотой. Мне снилось, а мы не вольны в снах, что я веду растительный образ жизни моллюска. Мне пригрезилось, что этот грот не грот, а моя двустворчатая раковина. Меня разбудил голос Канцеля. «Скорей, скорей!» — кричал он. «Что случилось?» — спросил я, приподнимаясь. «Вода! Вода прибывает!» Я вскочил на ноги. Море врывалось в грот, как прорвавший препятствие поток. И так как мы не были моллюсками, приходилось спасаться. В несколько минут, взобравшись на вершину грота, мы избегли опасности утонуть. «Что тут происходит?» — спросил Консель. «Какое-нибудь новое явление природы?» «Нет, друзья мои», — отвечал я. «Это прилив, обыкновенный прилив, который чуть не настиг нас, как героев Вальтера Скотта. Уровень воды в океане повысился в час прилива, и в силу закона равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах поднялся уровень воды и в озере. Мы отделались ножной ванной. А теперь бегом к Наутилусу». Через 3/4 часа, прогулявшись вокруг озера, мы вернулись на борт. Команда уже заканчивала погрузку, и Наутилус мог с минуты на минуту тронуться в путь. Однако ж капитан Немо не отдавал приказа к отплытию. Не хотел ли он дождаться ночи и выйти незамеченным из этого подводного канала? Может быть. Утром Наутилус уже шел открытым морем, вдали от всяких признаков земли, в нескольких метрах под уровнем воды Атлантического океана.